Друзья, все присутствующие, мир Божий вам. Мы снова живыми, здоровыми, имеем такую возможность увидеть друг друга. Друзья, слава Богу за Его огромную милость, за то, что Бог действительно, откровенно говоря, не знаю, за что любит наши края. Греха очень много и в этом месте, где мы живем, в этой стране. Но почему Бог такую особую милость дает по сей день, что хранит нас от бедствий, хранит от катастроф и дает нам особую возможность в тихо, мирное время жить, приходить в Дом Божий, иметь питание, иметь кровь, иметь необходимое. Друзья, слава Богу, я думаю, это действительно должно нас сегодня особо вдохновить для того, чтобы поклоняться Богу, Он этого достоин. Мы с вами обращаем снова внимание на Священное Писание и снова говорим о Церкви, когда Христос уходил с этой земли. До того времени, когда Он уходил, Он учил учеников Своих. Много Он им говорил. 3 с лишним года наставлял их. И, безусловно, то, что мы читаем в Евангелиях, это далеко не все то, что Христос говорил. Вы хорошо понимаете, 4 Евангелия можно прочитать за 4-5 часов, ну, за 7-8, смотря какая у вас скорость. Это не так много. А Христос учил 3,5 года. Поэтому, действительно, вот сердца учеников, сознание их, оно впитывало то, что говорил Господь. И когда Он уходил с этой земли, Он им сказал так: «Учите, идите, крестите и учите людей тому, чему я наставлял вас». Поэтому то, что стоит перед Церковью и сегодня, это исполнение повеления Христа. Безусловно, с нами нет апостолов. Нет апостолов. Но то, что они получили, то, что не услышали, они это передавали ученикам. Интересно, как вот Дух Божий формировал сознание первых верующих. Там никто не возмущался. Во всяком случае, ничего Писание об этом не говорит. И история Церкви ничего не говорит. Это зачем нам постоянно пребывать в учении апостолов? Ребят, давайте что-нибудь интересное, веселое. Мы устали от всего этого. Но не было этого ничего. Действительно, вот возрожденные люди, Божьи люди, они всегда прилепляются к правильным урокам, к правильным принципам развития Церкви. Мы не так давно имели небольшое размышление в кругу братьев молодых, и поделюсь тем размышлением, которое было предложено. Оно действительно очень важное для нас сегодня, поможет нам, во всяком случае, подумать о правильном отношении к Ветхому и к Новому Завету. Интересно, при всем том, что апостолы очень ясно говорили о том, что Ветхий Завет – это богодухновенное Писание. Прямо об этом написано. Когда Павел писал Тимофею, то писал, что все Писание богодухновенно. Безусловно, о чем он говорил? Он говорил о Ветхом Завете, потому что к тому времени далеко не все книги Нового Завета еще были написаны, тем более не были собраны. Но важно отметить, при всем том, что Ветхий Завет был богодухновенным писанием по пониманию апостолов, но интересно, ранняя церковь не пребывала в изучении Ветхого Завета. Не пребывала. В чем она пребывала? В учении апостолов. Это хороший урок, друзья, сегодня для нас, чтобы правильно смотреть на Ветхий Завет. А каким образом они уважали и почитали Ветхий Завет? Смотрите, читайте Евангелие. 4 Евангелия мы имеем. Мы имеем много посланий, 7 посланий, которые не Павел написал, соборные так называемые, 14 посланий, которые Павел написал. Интересно отметить, что апостолы, вот как Христос им поручил, так они и учили людей. Они наставляли их, но когда надо было показать важную истину или что-то проиллюстрировать, они тут же ссылались на Ветхий Завет. Вот это правильное отношение к Ветхому Завету. То есть основой для нас является учение апостольское, но подтверждение этого учения мы видим в Ветхом Завете. Смотрите, читаем мы Евангелие Матфея, Матфей пишет какую-то информацию, дальше говорит: «Да сбудется сказанное через пророка», и ссылается на Ветхий Завет. Дальше еще идет определенная информация, опять, как говорит пророк, допустим, Иеремия. Друзья, это важно для нас сегодня обращать на это внимание. Мы, безусловно, к Новому Завету обращаемся. В своих рассуждениях мы стараемся в целом рассматривать Библию как единое целое. Но поскольку ранее Церковь пребывала в учении апостолов, мы стараемся делать это же самое вместе с вами. Это правильно, друзья, для нас, чтобы понимать, что верующие не могут ничего вырабатывать. Вот в первом веке у них были свои доктрины, свое понимание, свое учение, а мы же в 21 веке, мы же немножко больше это уже знаем, больше понимаем, поэтому у нас должно быть что-то другое. Этого не может быть, друзья. Этого не может быть. Церковь одна, Церковь Христова, поэтому она придерживается учения апостольского. И неудивительно, что всякий раз, когда вот это учение об основных истинах Писания затушевывалось, может быть, было налет мнений, взглядов всевозможных, периодически в истории церкви поднимались эти вопросы. Давайте уточним, как мы в этот вопрос верим, как мы вот этот вопрос представляем. Поэтому это было и в нашем славянском движении, когда они соприкоснулись с многими пониманиями людей, что значит церковь, что значит покаяние, крещение и так далее. Ну, рассуждая об этом, пришли к выводу, ну, что-то здесь не то, наверное, но не совсем это правильное. И стали исследовать Писание, говорят, нет, мы будем верить вот так. И в наше время, друзья, мы с этой же самой трудностью соприкасаемся. Мы сегодня будем говорить на тему крещения и вечеря Господня для возрожденных людей. И прежде чем мы рассмотрим только две мысли, они не такие большие, но у нас будет время коснуться важных, друзья, деталей, надо отметить следующее. Если кто-то внимательно когда-то, скажем так, даже не изучал, но читал историю церкви, то вы наверняка согласитесь со следующим мнением, что вот эти две доктрины, учение о водном крещении и учение о вечере Господней, больше, чем другие учения, подвергались искажениям. Больше всего. И на сегодня, вы обратите внимание, если посмотреть на то, как смотрят на крещение в разных группах христианских, нет ничего удивительного в том, чтобы просто сказать, это что-то непонятное. Каждый по-своему, каждый по-своему. Так неужели каждый прав? Этот вопрос всегда стоял перед верующими. Безусловно, главным, на что мы будем сегодня ссылаться, будет Священное Писание. Если действительно это установление Господне, установление о водном крещении и установление о вечере Господней, есть это установление, то что по этому поводу говорит Писание? В прошлый раз мы с вами говорили о том, что в церковь могут входить только возрожденные люди. Сегодня продолжение наших прошлых рассуждений. Сегодня четвертый принцип – это крещение вечеря Господня для возрожденных людей. В церковь не могут войти непокаявшиеся люди, не могут. И церковь эту истину не вырабатывает. Это не наша идея, захотели, запретили. Нет. Церковь знает эту истину. И написано, что она поддерживает эту истину. Церковь есть столб и утверждение истины. Поэтому для нас, друзья, это всегда важно понимать, что церковь – это не клуб по интересам. Это не то, что вдруг решили вот собрать, собралось общество людей, решили, мы вот так вот будем понимать церковь. Люди могут как хотят понимать, что такое церковь, но понятие, библейское понятие церкви от этого не поменяется. И если Господь ясно указывает на то, что в церковь Христову не могут люди войти, вот просто захотели и все. Церковь, простите, это не проходной двор. Что-то не понравилось, ушел, понравилось, изменил мнение, опять пришел. Есть очень четкие установления в Священном Писании, что из себя представляет церковь. Кто входит в нее и чем должна заниматься церковь? Мы продолжаем с вами сегодня рассуждение над этими очень важными вопросами. Если мы верим в то, что водное крещение и хлебопреломление – это библейские установления, то фактически, если зададим вопрос, а что конкретно по этому поводу говорит Писание? Я приглашаю вас прочитать очень известный текст, мы часто к нему обращаемся, книга «Деяния апостолов», 2 глава, 3 стиха 40, 41 и 42. Деяния 2 глава. «И другими многими словами он, то есть Петр, свидетельствовал и увещал, говоря, спасайтесь от рода этого развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Смотрите, произнесена была самая первая евангельская проповедь, самая первая. Никогда до этого евангельская проповедь не звучала. Имеется в виду из уст апостолов. Только-только получили Дух Святой в день Пятидесятницы. И Петр произносит свою знаменитую проповедь. Он закончил проповедь, но на этом он не остановился. Смотрите, дальше мы прочитали эти слова, и другими многими словами он свидетельствовал и убеждал людей. Проповедь – это одно, это важная информация. Но смотрите, затем приложено было старание убеждать людей. Чем убеждать? Смотрите, Чем они убеждали, не подскажете? Прямые слова здесь мы читаем. Спасайтесь от рода этого развращенного. Это все, что было сказано. Это очень сильные слова, которые должны услышать люди. И сегодня они не поменяли свое значение. Хоть мы живем в очень развитой стране, с очень высокой технологией, прогрессирующей страной, но эти слова остаются и сегодня важными. Спасайтесь, люди, от рода сего развращенного. И эта задача была апостолов. Они убеждали людей. Этот принцип сегодня призван сохранять верующие. Убеждайте людей. Смотрите, не заставляйте. А убеждайте. На что указывает слово убеждать? Доносите до сознания людей. Объясняйте им. Безусловно, у людей будут возникать вопросы. Конечно. Отвечайте на эти вопросы. Убеждайте, что это Божье повеление. Это правильно, чтобы можно было действительно спасаться от этого рода развращенных. Смотрите, результат. Результат вот такого проповеди плюс увещания и убеждения. Смотрите стих 41. И так охотно. Это очень важное, друзья, свидетельство. Люди услышали слово. И смотрите, их не заставили. Их не заставили. Это было их искреннее желание. Значит, сумели донести? Сумели донести. Когда мы сегодня проповедуем Евангелие, мы пугаем людей? Можем ли мы сказать, что они наше свидетельство принимают охотно? Это правильная, друзья, реакция. Да, противление, безусловно, от многих людей есть, но важно, смотрите, те, кто поворачивается в сторону Бога, мы на эту категорию людей обращаем внимание. Они это делают охотно. Вот те, кто поворачивается в сторону Бога, они делают охотно. Они принимают это слово. Результат принятия слова, то есть они покаялись. Приняли слово, они покаялись. Дальше они приняли крещение. Они услышали слово, они покаялись, уверовали, и после этого они приняли крещение. Три важных этапа, без которых не может начинаться жизнь верующего человека. Не может. Человек не может стать верующим. Первое, он должен услышать слово, охотно его принять, увидеть себя грешником, покаяться, принять крещение, а дальше уже начинается его христианская жизнь. Каким образом она происходит? Постоянное пребывание. В чем? В учении, в общении, преломлении хлеба и молитвах. Друзья, много раз, вот когда мы говорим о церковном развитии, многие исследователи Библии, уважающие Библию, именно Библию, но не то, что было где-то когда-то вот выработано в каком-то столетии. Они всегда возвращаются к этим стихам. Это фундаментальные стихи, говорящие о том, как формируется и как начинает развиваться церковь. Поэтому перед нами сегодня эти два вопроса. Смотрите, неудивительно, что сегодня вы можете посещать разные христианские храмы, и вы увидите, что и форма крещения самая разнообразная, и люди, которых крестят, самые разнообразные, от грудных до старичков. И хлебопреломление в самой разнообразной форме представляется. Поэтому у верующих вполне естественный вопрос возникает. Ну, все-таки правильно ли это, что вот каждый по-своему это делает? Поэтому перед нами стоит сегодня вопрос определиться, опираясь на Писание, что из себя представляет два этих важных установления. Итак, первое, на что обратим внимание, это водное крещение. По порядочку, сначала водное крещение, а затем хлебопреломление. Мы подтверждать будем одну истину, что без покаяния и водного крещения участие в воспоминании страданий Христа неправильное. Мы будем к этому идти, потому что это действительно это библейское установление, которое церковь призвана принимать для себя как законодательное установление. Итак, водное крещение. Первое – это повеление Христа. Это заповедь Христа, текст для нас известный. Матфея 28, 19 стих, где Христос прямо говорит, идите и крестите. Идите, проповедуйте и крестите людей. Хочется сразу, друзья, подчеркнуть, что водное крещение, именно о водном крещении идет речь, это одно разовое действие. Водное крещение однажды, оно не повторяется. А до вечера Господня, повторяющееся действие, об этом немножко позже, но водное крещение – одноразовое действие. Давайте мы немножко посмотрим на это. Совершается водное крещение через полное погружение во имя Отца, Сына и Духа Святого или равное по значению выражение во имя Иисуса Христа. Мы ранее говорили об этом, друзья. Я хочу обратить внимание на эту мысль, что водное крещение, которое совершают люди, не Христос, люди совершают. Это не крещение Духом Святым. Это не крещение Иоаннова. Водное крещение, которое практикуется в христианской церкви со времени Дня Пятидесятницы, это водное крещение, об этом будет сейчас как раз говорим, как сораспятие Христу. Но водное крещение – это не опрыскивание водой. Важно подчеркнуть, это полное погружение. Почему? Потому что само слово «крещение», греческое слово «баптизо» – это погружение. И этого достаточно, друзья, это не добавление, никакого нет искажения. Верующие, уважающие Библию, призваны признавать этот факт, что крещение водное – это полное погружение человека в воду. Полное погружение. Немножко позже будем говорить о том, что это не просто присел человек и не просто лицом его погрузили. Это правильное погружение, когда погружает его назад головой. Мы об этом немножко позже будем говорить. И в этот момент, когда происходит водное крещение, произносится фраза «Крещу тебя во имя Отца, Сына и Духа Святого» или «Во имя Иисуса Христа». Это взаимозаменяемые понятия. Почему? Смотрите, очень коротко по поводу этой фразы «Во имя Иисуса Христа». Почему Христос дал повеление крестить во имя Отца, Сына и Духа Святого, а апостолы крестили во имя Иисуса Христа? Почему? Нарушения нет. Во-первых, важно подчеркнуть, что при крещении водном утверждается троичность Господня, троичность Бога, Троица. Будьте внимательны, написано «во имя», не «в имена», а «во имя» и дальше «Отца, Сына и Духа Святого». Такое составное имя, если так можно сказать. Почему мы говорим, что это равное по значению выражение «во имя Иисуса Христа»? Смотрите, когда Христос говорил об Отце, ученики спрашивали «покажи нам Отца». Смотрите, Христос много им говорил об этом, но интересна одна мысль. «Видевший кого? Меня, — говорит Христос, — видит Отца». Важно подчеркнуть, что Отец волю свою проявлял в Сыне. Сын, очень важно подчеркнуть библейское выражение, единородный, то есть единственный Христос, больше у Бога нет Сына, равного Ему. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил нам Отца. Итак, посредине, если так можно сказать, Христос, Сын, Он открыл Отца. Но когда Он завершал свое служение на этой земле, Он сказал, «Я пошлю вам Духа Святого». И когда Он придет, Он чему будет учить? Читающий Евангелие, вы помните, чему будет учить Дух Святой? «Всему Он возьмет от Моего и вам возвестит». Это действие Духа Святого. Поэтому, друзья, рассуждая вот о том, что сделал Христос и какую роль Он играет, мы можем согласиться с тем, что это правильная форма крещения. Также правильная форма. Крестить во имя Иисуса Христа. Речь идет о водном крещении. Итак, водное крещение – это повеление Христа, это одноразовое действие. Принятие водного крещения подтверждает осознанное решение удалиться от греха. Когда верующий человек, покаявшийся, без покаяния нет крещения. Если человек покаялся, это Божье повеление, друзья. Давайте мы для себя снова вот эти вещи запомним. Покаяние, что нужно, почему мы каемся? Потому что это повеление Господне. Заповедь, то есть человек, вот когда он слышит это повеление, он обязан покаяться. Об этом людям надо прямо говорить. Это не люди пытаются там свои какие-то пути предпринимать, чтобы окаять людей. Это Божье повеление, это надо прямо об этом говорить. Но когда речь идет о том, что человек покаялся, пред ними заповеди. Я думаю, что мы их не можем назвать это повеление, это заповедь, это установление. Важно подчеркнуть, что если о покаянии идет речь, ты должен покаяться, это Божье повеление. То когда мы говорим о крещении, когда надо принимать крещение? Когда? Когда человек понимает, что такое крещение. И когда он готов к тому, чтобы сделать то, что стоит за этим крещением. Итак, принятие водного крещения подтверждает осознанное решение удалиться от греха. И немножко дальше идем, мы размышляем о водном крещении. Водное крещение – это умирание для греха и воскресение для новой жизни. Это ваши друзья, если человек, покаявшийся, понимает, что ему надо умереть для греха, чтобы воскреснуть для новой жизни, он готов к крещению. В противном случае нет. Почему вводим вот это вот размышление, что принятие водного крещения показывает, что мы готовы к тому, чтобы умереть для греха и воскреснуть для новой жизни? Водное крещение – это видимое действие верующего, видимое действие верующего, водное крещение, подтверждающее его отождествление со Христом в смерти и воскресении. Христос умер и воскрес. Верующие, это вот почему важно, друзья, поднимать на высоту значение водного крещения. Если человек не будет похож, не повторит вот это действие, которое Христос совершил, он умер для греха и воскрес, чтобы никогда больше не умирать, если верующий этого не повторит, он не будет похож на Христа. Вот почему, когда речь идет о погребении, умереть, скажите, пожалуйста, умершего человека как кладут, лицом в гроб или спиной в гроб, простите? Спиной. Поэтому это важно, здесь нет никакой мистики. Когда происходит водное крещение, то символически показывается, он умирает. Полное погружение, вода должна закрыть его лицо. А затем его поднимают. Это символическое действие, но он соглашается с тем, что я умираю для греха, и я поднимаюсь для новой жизни. Смотрите, очень ясно об этом говорит текст Писания Римлянам, 6 глава. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. И дальше. Итак, мы погреблись, похоронены, друзья, другими словами. Итак, мы погреблись с Ним, крещением, то есть погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Этот текст очень ясно подчеркивает вот эту простую истину. Итак, друзья, верующие сегодня не могут искажать эту истину, не могут упрощать ее. Обязательное покаяние, как признание своей вины перед Богом, обязательное. Либо это в Доме Божьем, либо во время богослужений. Не важно, друзья, важно то, что было покаяние пред Богом. Вот когда прижмет, вот тогда и надо каяться. Друзья, я думаю, что очень важно, это не обязательно, неправильно утверждать, что только в церкви во время богослужения человек должен каяться. Но хочу подчеркнуть важность молитвы и покаяния в Доме Божьем, важность. Это не значит, что покаяние вне богослужений неправильное. Но почему важно совершать молитву покаяния в Доме Божьем? Одна причина есть. Потому что ходатайственную молитву после этого совершают братья и сестры, церковь. А это очень важно, друзья. Как-то мы отдельно об этом поговорим, суть ходатайственной молитвы. Вот почему важно об этом помнить. Да, хорошо, когда покаяние происходит в Доме Божьем, чтобы после этого церковь помолилась, поблагодарила Бога, вместе с ангелами порадовалась о грешнике кающемся и просила Бога об особой милости для покаявшегося. Итак, видимо, мы не можем играть с этими очень важными, друзья, истинами. Это теория, я, друзья, это понимаю, но насколько важно всегда это хранить в памяти. Если человек не покаялся, ему нельзя преподавать водное крещение, нельзя. Только тогда, когда он принимает водное крещение, только после этого он может участвовать в вечере Господней. Мы возвращаемся и продолжаем говорить о водном крещении. Водное крещение – это умирание для греха и воскресение для новой жизни. Мы сказали о том, что мы, когда принимаем водное крещение, мы показываем, что мы поступаем, как Христос поступал. То есть он умер для греха и воскрес силой Бога для новой жизни. Мы продолжаем размышление над этой мыслью. Водное крещение – это утверждение верующего. С одной стороны, это видимое действие, в этом он похож на Христа. Видимо, он показывается, что он погружается и поднимается. Но глубже, друзья, это водное крещение, это утверждение верующего, что он умер. Если крещение произошло, это своим крещением верующий человек утверждает, что он умер для греха, и ветхой природы, ветхой жизни, и воскрес со Христом для жизни новой, чистой, святой, благочестивой и угодной Богу. Я думаю, что хорошее время сейчас вспомнить момент нашего крещения и задать себе вопрос, насколько жизнь моя действительно после водного крещения чистая, святая и угодная Богу. Что пишет Павел? «Если мы соединены с Ним, то есть со Христом, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Мы изучаем с вами послание к Колоссянам, помните? Если мы умерли со Христом, вот это делайте. Но если вы воскресли со Христом, вот это делайте. Павел развивает эту мысль. И здесь эта же самая мысль. Если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Когда мы с вами говорили, помните, рассматривали тему учения о крещениях, говорили о водном крещении, говорили об умирании для греха, подчеркиваю эту важную мысль, почему Писание вводит это важное понятие, что с грехом нельзя договориться. Единственный путь по отношению к греху, чтобы я освободился, какой? Умереть для него. Я его не могу умертвить. Почему? Это не моя функция. Придет время, Господь уничтожит зло, уничтожит дьявола, ангелов, бросив их в озеро огненное. А пока мы не можем этого сделать, друзья. Мы не можем грех в мире уничтожить. Не можем. Но мы можем умереть для него. Почему, друзья? Договориться с грехом нельзя. Упросить его, ублажить, взятку ему дать. Откупиться нельзя. Есть один путь – умереть для него. Когда ты умер для него, то ты покойник для греха. Он на тебя не имеет власти. Я понимаю, что это вызывает, опять-таки, много размышлений, но мы возвращаемся, друзья, к тексту Писания. Писание прямо говорит, что только умерший для греха освобождается от него. А это умирание для греха напрямую связано с водным крещением. По сути, главное значение водного крещения – это умирание для греха и воскресение для новой жизни. Мы продолжаем говорить о водном крещении. Это исповедание веры, когда человек совершает водное крещение. Мы говорили о том, что это видимый шаг верующего. Когда он совершает водное крещение, он еще раз подтверждает, что Христос умер и воскрес. Вот что еще стоит за водным крещением. Когда совершается водное крещение, тот, кто принимает крещение, своим видимым действием утверждает, что Христос умер и воскрес. Вот почему еще важно, чтобы это крещение, друзья, важно, чтобы это крещение видели люди. Потому что это свидетельство, опять-таки, о том, что совершил Христос. И водное крещение вместе с этим необходимый элемент в вопросе спасения. Мы говорили, касались этого вопроса, водное крещение – необходимый элемент в вопросе спасения. Христос сказал слова, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Если точнее, то мысль здесь следующая. Кто поверит? Здесь глаголы законченного действия. То есть, кто поверит, первое, и покрестится. Вот тот спасен будет. А если кто не поверит, уже крещение бесполезно. Ты можешь креститься, но оно не работает. Первое, кто поверит, здесь слово синоним, слово покаяние. Кто поверит и покрестится, спасен будет. Итак, мы немного, друзья, коснулись, я понимаю, что нет времени более глубоко говорить об этом, но очень важно. Мы говорим с вами сегодня о том, что водное крещение и хлебопреломление – это исключительно для возрожденных людей. И церковь призвана, друзья, это помнить. Мы немного коснулись вопроса водного крещения. Вместе с этим еще один вопрос, который мы рассмотрим, это хлебопреломление. Хлебопреломление. У него очень много названий. В разных церквах по-разному называют. Где-то называют хлебопреломлением, где-то причастие, где-то месса, где-то евхаристия, где-то воспоминание страданий Христа. Много-много значений. Очень много значений у этого слова. Но речь об одном и том же. Воспоминание того, как Христос умер на Голгофе за людей. Если водное крещение – это одноразовое действие, то хлебопреломление – это многоразовое действие. То есть это постоянное действие. Хлебопреломление показывает наше с вами отношение к искуплению. Наше участие с вами в хлебопреломлении показывает то, насколько мы ценим искупление, которое совершил для нас Христос. Точно так же, как водное крещение является повелением Христа, точно так же и хлебопреломление является повелением Христа. Прежде чем мы некоторые мысли еще рассмотрим, позвольте напомнить одну интересную деталь. Хочу, чтобы мы немного ее для себя уточнили. Я думаю, что многие из вас слышали такие выражения, как «таинство». В Западной Церкви семь таинств, в Восточной Церкви семь таинств. Протестантский мир большей частью признает, как он говорит, два таинства. И здесь называются вот эти два служения, о которых мы сегодня говорим. Это крещение водное и хлебопреломление. Друзья, я хотел бы просто уточнить одну деталь. Все-таки склонен к убеждению, что крещение и хлебопреломление – мы не можем называть таинствами. Почему? Потому что таинство – это то, что нам непонятно. Это тайное что-то. Мы не можем говорить, что здесь для нас что-то непонятно. Мы знаем одно, что водное крещение, первое, это повеление Христа. И мы знаем, что это умирание для греха и воскресение для новой жизни. Единственное, что мы здесь не знаем, как это умирание и воскресение происходит. Потому что это невидимый для глаза невидимое для глаза действие. Точно так же и о хлебопреломлении. Мы знаем, что это повеление Господне? Да. Мы знаем, что хлеб указывает на тело Христа, а вино на кровь Христа? Да. Мы знаем, что через хлебопреломление, об этом будем говорить, мы приобщаемся к телу и крови Господа Иисуса Христа? Да. Мы это знаем. Что мы не знаем? Как это происходит? Мы знаем, что такое хлебопреломление. Мы знаем, как это, что это такое, но как вот оно действует, каким образом. Вот мы взяли кусочек хлеба, мы несколько дней назад участвовали в хлебопреломлении. Мы берем кусочек хлеба, мы всего лишь навсего его скушали, и на этом все. Но мы знаем, что это повеление Христа. И мы знаем, что через это видимое действие, при правильном отношении к хлебопреломлению, происходит невидимое действие. Вот это единственное мы не знаем. Я все-таки, друзья, больше склоняюсь к тому, что надо правильно говорить, что крещение и хлебопреломление – это заповеди Иисуса Христа. Это повеление Иисуса Христа. Это будет, я думаю, более правильно. Итак, хлебопреломление – это повеление Христа. Где Христос конкретно об этом говорит? Лука пишет. «И взяв хлеб, и благодарив, преломил, подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие это творите, то есть делайте мое воспоминание». Это слова, которые произнес Христос. Вот почему верующие люди обязаны совершать хлебопреломление. Далее мы говорим о хлебопреломлении. Для хлебопреломления даны видимые знаки. Это хлеб и вино. Матфей об этом пишет. Видимые знаки, мы говорим о хлебе и вине, видимые знаки указывают на тело и кровь Христа. Мы ранее говорили о том, что в христианстве существует такое понятие, и дискуссия большая идет о том, что происходит, как это, что происходит с хлебом и с вином, когда совершается молитва. И об этом много дискуссий было. Они и сегодня продолжаются. Они сегодня продолжаются. Смотрите, Христос, важно, друзья, важная простая истина. Когда Христос установил, сделал это постановление, когда Он воскрес или до воскресения Он об этом это сделал? Друзья, почему, к чему веду разговор? К тому, чтобы показать на простую деталь. Когда Христос держал в руках хлеб, что Он держал в руках? Хлеб. Он хлеб преломлял. Но что Он сказал? Он преломил хлеб, но говорит, это тело мое. Но ни Евангелие не говорит о том, что Он без руки остался, без ноги, или там где-то у Него там немножко плоти было вырезано. Это важный момент, друзья. Христос остался физически таким же. Но это явно видно, что здесь идет указание на то, что под хлебом подразумевается тело Христа. А под вином подразумевается кровь Христа. Видимые знаки. В Священном Писании нет прямого заявления, что это видимые знаки. Но анализируя то, что проводил Христос, мы приходим к этому выводу, что хлеб показывает на тело. А вино показывает на кровь Христа. И мы употребляем выражение «это знаки». Это знаки. Друзья, согласно Священному Писанию, у нас нет никакого основания утверждать, что когда мы совершаем молитву над хлебом или над вином, то после молитвы хлеб становится плотью Христа, буквальной плотью, а вино становится буквальной кровью. У нас никакого нет основания так утверждать. Но об этом много дискутировали. В христианстве есть такое понятие преосуществление. Как раз таки вот об этом мы говорим. То есть, когда совершается молитва над хлебом и вином, то физическое становится духовным. Друзья, нет основания так считать. Мы берем буквальный хлеб, мы берем буквальное вино. Где-то употребляют виноградный сок. Но итак, для хлебопреломления даны видимые знаки. И Христос дал простые знаки, которые доступны практически каждому человеку на земле. Не так ли, друзья? В этом нет ничего тайного, замысловатого. Да, сегодня можно дискутировать о том, какой хлеб употребляют люди, дрожжевой, недрожжевой, это или вино, или это виноградный сок. Друзья, это второстепенные вопросы. Это второстепенные вопросы. Христос взял то, что было доступно, то, что было известно, и нетрудно для того, если вы будете выполнять эту заповедь, нетрудно и приобрести, нетрудно это приготовить. Это простые, доступные для всех знаки. Итак, для хлебопреломления даны видимые знаки хлеб и вино. Дальше мы говорим о хлебопреломлении. Хлебопреломление – это возвещение смерти Христа до Его прихода. Существует в христианстве такая мысль, безусловно, это заблуждение, о том, что Христос пришел. Кто-то говорит в 1884, 43, кто-то говорит в 1914, неважно в каком году. Христос не пришел на эту землю. Почему? Потому что хлебопреломление совершается. Это простое доказательство, друзья. Это делайте в мое воспоминание, доколе я приду. И если хлебопреломление совершается, то мнение о том, что Христос пришел, это заявление не библейское. Оно неправильное. Смотрите, что говорит на этот счет Писание. Всякий раз, Павел пишет, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Наше с вами участие в хлебопреломлении – это постоянное напоминание о смерти Христа, о цене нашего искупления. Вот почему Павел призывает верующих быть особенно внимательным, серьезным, когда мы с вами участвуем в хлебопреломлении. Размышляйте об этом. Хлебопреломление не может быть мимоходом, не может быть с неподготовленным сердцем. Действительно, наше отношение к тому, как мы участвуем в хлебопреломлении, ясно мне самому показывает. Как я участвую, так и я себе говорю. Вот так ты относишься к страданиям Христа. Вот как ты участвуешь в воспоминании страданий Христа, вот так ты и ценишь кровь Христа. Друзья, давайте мы это оставим в нашей памяти. Чем больше мы будем, вот всегда, дай Господь, чтобы мы это хранили в памяти, и приближается вечеря, это значит, я снова должен думать о страданиях Христа. Это важно, друзья, почему? Размышление о страданиях Христа, если коротко сказать, заставляет меня больше смиряться пред Господом и проверять свою жизнь, которая очень часто запачкана грехами. Вот почему нам важно всегда размышлять о смерти Христа. Итак, хлебопреломление – это возвещение смерти Христа до Его прихода. Вместе с этим хлебопреломление – это духовное единение всех верующих. Вот почему важно, друзья, понимать, что в хлебопреломлении не могут участвовать невозрожденные люди. Не могут. Почему происходит единение? Мы сейчас позже процитируем текст, но очень важна, друзья, мысль. Важная мысль. Почему мы стараемся, когда совершается хлебопреломление, напоминать, кто может участвовать в вечере Господней? Мы стараемся напоминать. Почему? Чтобы этому побуждает нас Священное Писание. Господь в Ветхом Завете строго предупреждал священников, чтобы они тщательно были в священодействии. Иеремия упрекает людей, говорит, проклят то дело Господне делает небрежно. Малахия много говорит о священниках, что они должны делать. Священники должны народу сказать, что вот это, чтобы они понимали. Если человек недостойно принимает участие в вечере Господне, друзья, что Писание говорит, что с ним происходит? Он ест и пьет осуждение себе. Вот что мы должны, друзья, понимать. Поэтому тот, кто проводит вечерю Господню, он обязан об этом сказать. Что если человек невозрожденный, не покаявшийся, принимает в этом участие, то он, если пьет осуждение себе, это важная, друзья, мысль, один хлеб, вы реально видите, один хлеб, мы здесь преломляем его. Но для подготовленного человека, для Божьего дитя, через это происходит присоединение к телу и крови Господа Иисуса. И этот же хлеб, для неподготовленного, невозрожденного, непокаявшегося, является осуждением. Кто за этим наблюдает? Господь наблюдает. Но служитель обязан, друзья, об этом сказать. Смотрите, мы говорим о том, что духовное хлебопреломление – это единение всех верующих. Вот мы не знаем, каким образом происходит это единение, это точно. Но мы знаем, что это происходит. Почему? Так говорит Писание. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Дальше. Хлеб, которые преломляем, не есть ли приобщение тела Христова. Один хлеб, он один. И мы многие одно тело. Почему? Потому что причащаемся от одного хлеба. Вот откуда слово причастие. Да, но немножко сегодня устаревшее. Мы едины. Почему, друзья? Почему церковь, вот мы как поместная церковь совершаем хлебопреломление, почему мы едины? Потому что причащаемся от одного хлеба. Вот поэтому мы едины. Друзья, неудивительно, что Писание предупреждает верующих, смотрите, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда дальше, и чтоб им не осквернились многие. Вот почему стараемся мы, и это правильно предупреждать, братья и сестры, друзья, христиане, в следующее воскресенье хлебопреломление. Почему, друзья, это важно? Если человек действительно не готовит себя к этому, это горький корень. Его поступок делает его горьким корнем. И тогда, когда он в таком испорченном духовном состоянии принимает участие в вечере Господней, мы его не можем наказать. Мы не знаем его поступки. Он их не сказал, мы его не поймали. Но Бог знает. И потому, когда неочищенный, не покаявшийся, оскверненный, он протягивает руку к святыне, он это делает сам для себя хуже. Он ест и пьет осуждение себе. А для верующих людей это единение. Почему важно, друзья? Это одна, на мой взгляд, из важнейших причин, почему Господь усмотрел это, чтобы верующие участвовали в вечере Господне. Для чего? Всякий раз, когда они участвуют в хлебопреломлении, еще раз происходит их единение. Мы иногда стараемся напоминать, братья и сестры, видите, один хлеб, он единый. Мы его сейчас преломим. Дай Господь, чтобы когда мы примем это участие в хлебопреломлении, произошло такое же единение, каким вы видите этот хлеб. В этом, друзья, нет никакой мистики. Это реальный духовный смысл. Мы едины, потому что причащаемся от одного хлеба. От одного хлеба. И еще одна, друзья, важная мысль, я ее здесь не включил в наше размышление, думаю, она неплохо бы упомянуть, друзья. Это правильно, чтобы хлебопреломление совершалось вот здесь. Вот здесь. Да, это занимает время. Занимает время, когда братья, служители преломляют хлеб. Но Божий народ должен видеть, что хлеб один, и сейчас он преломляется. Он не может где-то преломляться вот там. Не может. Поэтому, друзья, будем стараться вот этого библейского принципа также придерживаться. Христос взял хлеб и не ушел в отдельную комнату преломлять его, а здесь, пред глазами учеников, преломил и подал ученикам. Друзья, вот это простые, может быть, простые вещи, правда? Но насколько они важны, чтобы здесь быть верными Священному Писанию. И еще одна последняя мысль, это по поводу хлебопреломления. В хлебопреломлении участие всех учеников Христа. Ученики Христа, верующие, не могут не участвовать в хлебопреломлении. Не могут. Это обязательно для всех крещенных людей, для всех Божьих людей. Матфей пишет: «И, взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все». Далее. «Ибо это есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов». Итак, пейте из нее все. Очень важна, друзья, истина, простой вопрос. Среди, Иуда тоже там был, среди 12 учеников, вот эти 12 учеников были совершенными? Были святыми? Я так не думаю. Но Христос подал им эту чашу и сказал: пейте из нее все. Это предмет очень серьезных размышлений. Нельзя ученикам Христа не участвовать в вечере Господней. Поэтому, друзья мои, братья и сестры, помните это. Если вы на работе, есть какие-то другие причины по болезни, вы не можете участвовать в вечере Господней, друзья, мы будем стараться, стараемся это делать, чтобы предоставить всем возможность участвовать в хлебопреломлении. Итак, пейте из нее все. Это важно, друзья, для нас вспомнить. И последняя часть, которую мы рассмотрим, в общем, общая наша тема – это крещение и хлебопреломление только для возрожденных людей. Мы рассмотрели коротко, что такое крещение, что такое хлебопреломление. И вторая часть – порядок приобщения к установлениям Господним. Это два установления, два повеления – водное крещение и хлебопреломление. Первое, что мы здесь рассмотрим, это проповедь Евангелия направлена абсолютно ко всем людям. Проповедь Евангелия ко всем людям, но крещение только покаявшимся. Проповедовать надо всем. И Христос прямо сказал: Евангелие будет проповедано всем. Безусловно, конечно, не все покаются. Но это важно подчеркнуть, проповедовать Евангелие необходимо всем, но предоставлять возможность быть крещенным только покаявшимся. Мы ранее говорили об этом, о возрождении. Марк пишет: «И сказал им: идите по всему миру, слова Христа, и проповедуйте Евангелие всему творению», в русской Библии всей твари. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». И дальше. «Кто поверит или будет веровать? И крестится или покрестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Прямо сказано, что не все будут принимать. Но те, которые уверуют, они будут принимать крещение. И они будут возрастать во спасении. И еще один текст, снова напомним, Деяния 2:41. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Итак, первая часть здесь, проповедь Евангелия направлена всем, но крещение только покаявшимся. Дальше, покаявшиеся через водное крещение присоединяются к поместной церкви для совершения Евхаристии или хлебопреломления. Где может совершаться хлебопреломление? Где, друзья? В поместной церкви. Через покаяние, вернее, после покаяния люди принимают крещение, присоединяются к церкви, и там совершается хлебопреломление. Снова и снова текст, на который мы уже не первый раз сегодня обращаем внимание. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Итак, без покаяния и водного крещения участие в Евхаристии неправильное. Если человек не покаялся, не принял водного крещения, он не может, согласно Священному Писанию, участвовать в хлебопреломлении. Проповедь Евангелия, покаяние, крещение – это порядок в ранней церкви. Он не может быть измененный. Мы не можем сегодня своего что-то в ней ввести. Проповедь Евангелия – начало, дальше покаяние, дальше крещение, а потом уже постоянное хлебопреломление. Это порядок в ранней церкви. Мы видим это, смотрите, вот во второй главе, которую мы рассматривали, видим, что это же произошло с Евнухом, помните? Прозвучало слово, он покаялся, потом преподал ему Филипп крещение. Да, там не сказано, что он сразу принимал хлебопреломление, безусловно, это было после, но порядок не был нарушен. Проповедь Евангелия – покаяние, крещение. Это же самое произошло и с Савлом. То же самое. Услышал слово, встав, крестился. Принял слово, встав, крестился. Это же произошло и в доме Корнилия. Без проповеди Евангелия не может быть покаяния. Без покаяния не может быть водного крещения. Итак, друзья, небольшой итог, и мы с вами помолимся. С одной стороны, ничего особенного сегодня мы с вами не рассмотрели. Но почему христиане, видя то, что происходило много лет назад, увидели необходимость четко определить свой взгляд на крещение и хлебопреломление. В этом есть, друзья, особая необходимость и сегодня. Почему? Это напоминание, друзья, для нас. Чтобы еще раз мы понимали вот эти важные принципы, придерживались их и понимали, что значит водное крещение, что значит хлебопреломление. Пребывание в учении апостолов, пребывание в учении апостолов – это Божье водительство для нормального развития церкви. Это практиковала ранняя церковь. Пребывание в учении апостолов – это Божье водительство для нормального развития церкви. Мы неоднократно обращали внимание на то, что нигде не сказано было апостолам, и Христос не говорил, вы когда вот там покаете людей, когда там будет крещение, вы тогда постоянно вот в этом пребываете. Он нигде не говорил, правда? Ничего он не говорил. Единственное, что он сказал так. Крестите их, уча соблюдать. Это единственное, что он сказал. Но он не сказал в вашем учении, чтобы люди пребывали. Но поскольку апостолы были преемники Христа, они учились у Христа, поэтому Дух Святой вот так формировал от начала верующих, чтобы они прислушивались и учились у ног апостолов. Поэтому это сегодня для нас также является правилом для нашей церкви, пребывать в учении апостолов. Библейская принципиальность показывает верность Писанию. Мы о простых вещах говорили, но старались четко вновь и вновь подчеркнуть, во что мы верим, как мы понимаем водное крещение, как мы понимаем хлебопреломление. Библейская принципиальность, то есть в этих вопросах должна, не может быть размытых границ. Ну, давайте крестим его, ну, давайте пусть он принимает участие в хлебопреломлении. Нет. Согласно Писанию, не может быть произвольного. Кто как хочет, пусть тот так и делает. Здесь четкое определение Писания. Смотрите, Бог очень строго предупреждал священников. Уста священника должны хранить ведение. Дальше. И закона ищут от уст его. Почему? Потому что он вестник Господа Саваофа. Мы ранее говорили о том, что в Ветхом Завете сначала Господь избрал священников, а потом еще один институт, одна группа людей сформировалась – пророки. Но напрямую, кто должны были учить Божий народ, кто это были? Священники. Может быть, кому-то это не нравилось в то время, но Господь строго говорил, ты, священник, должен говорить истину. Почему? От тебя ждут эту истину. А почему от тебя ждут эту истину? Потому что ты вестник Господа Саваофа. Не может сегодня священнослужитель, я больше вам скажу, не может сегодня проповедник Евангелия говорить то, что не согласуется со Священным Писанием, не может. потому что он представляется как человек, который проповедует Слово Господне. Во многих церквах практикуется такая фраза: «Будем слушать проповедь Слова Божьего» или «Будем слушать Слово Божье». Не совсем правильное заявление, потому что это проповедь Слова Божьего. Слово Божье – вот оно. Но если мы говорим «Будем слушать проповедь Слова Божьего», проповедники, всякий раз, когда вы будете выходить проповедовать, помните, что вы не можете ничего другого говорить. Из ваших уст ищут, ждут этого ведения. Почему? Потому что вы дерзаете говорить от имени Господня. Петр говорит, проповедует ли кто? В русской Библии говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Это не твои слова. Поэтому пусть в сердцах проповедников, в сознании всегда будет трепет. Надо сказать прямо, когда перестанем мы трепетать, выходя вот сюда, значит, надо перестать проповедовать. Когда перестанут наши колени трястись, значит, надо прекращать проповедовать. Всякий раз на нас накладывается огромная ответственность. Возвещайте истину, учите народ истине Божьей. Помоги нам, Господи, видеть нужду в учении и дай нам способность учиться. Итак, это увидели те, которые были перед нами. Друзья, осмелюсь сказать, мы тоже видим нужду в том, чтобы еще раз уточнить эти важные для себя истины. Дай Господь, чтобы дальше наши с вами сердца прилепились и пребывали в этом учении. Важная, простая истина. Для того, чтобы учить других, надо учиться самому. Не будешь учиться сам, никогда не сможешь учить других. Поэтому Господь сначала учит учеников, учил апостола, потом послал их проповедовать. Сначала Господь дал возможность ученикам возрасти. У этих учеников были ученики, так называемые апостольские ученики. Они были младше возраста. Они учились. И если они научились правильно, вот тогда они способны других учить. Но если они не учились и сразу пошли учить, это не те учителя, которые могут сегодня истину Евангелия донести. Никогда не поздно, друзья, учиться. Никогда. 40, 50, 60, 70, 80 лет, мы просто призваны быть учениками Иисуса Христа и углубляться в это учение, чтобы действительно возрастать во спасении. Итак, друзья, мы сейчас с вами помолимся. Еще раз, я думаю, что есть возможность подумать о своем покаянии, о своем обращении, вспомнить момент своего водного крещения, насколько произошло действительно, произошло ли умирание для греха, воскресенье для новой жизни, насколько мы, еще один вопрос, серьезно понимаем вечерю Господню. Насколько? Насколько сердце наше в этом трепещет. Друзья, дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти, и чтобы этому, согласно Писанию, мы учили детей наших, внуков наших и наших друзей, которые приходят в Дом Божий. Учите Евангелию в церкви. Учите церковному Евангелию. Говорите об этом. Это не наше установление, это установление Писания. Помолимся Богу. Аминь.